Конечно, не просто сказать «верю» не потому, что это сложно произносится по-русски, а ледяная вода сдавливает область легких и парализует, и трудно дышать, уже не говоря о том, что говорить. Я задаю вопрос, она молчит. Я говорю, ты погромче старайся. И тогда она громко сказала то, что было у нее на сердце. Рядом стоящие люди говорят, так вот уже потом слышат их разговоры, о, это, наверное, настоящие верующие, раз они идут на такое даже. А другой говорит, верующий, у него, наверное, там на батарейках костюм, поэтому он и стоит столько в воде. Ну, такие вот неоднозначные мнения. Через несколько лет нашу маленькую церковь посетил брат Саша Боднар. Это было незадолго до смерти, и он приехал с таким пожеланием от Николая Абрамовича Крекера, что, ну вот посетишь, и хорошо бы, если бы совершил служение по очищению, освящению. Церкви на тот момент уже было 5 лет, и потому это было хорошо и своевременно, и много и вопросов, и каких-то неясностей на тот момент уже было немало. И совершили служение. Вертолет, он не часто прилетает, и потому отмерили вот расстояние между двумя вертолетами, вот 1 неделя, у нас по средам борт. И брат Саша каждый день, с утра до вечера, так вот кропотливо работал над душами. Но остались те, которые в тундре, члены церкви. Как быть с ними? Надо к ним ехать. Их не соберешь сюда. У каждого свои какие-то сложности. И мы так вот с братом поехали в стойбище наших друзей. И там хорошее такое общение прошло, собеседование. Вот, они исповедовались, ну, а представали уже перед церковью. Это была большая радость. Радость, прежде всего, и от того, что нас посетили гости. Это далеко не часто. После того, как на рукоположение приезжал Николай Абрамович, это был второй служитель, и больше к нам никто не приезжал из служителей. Ну, так вот, уже не считая родственников. А, конечно, понимаем и сложность, и дороговизну дороги. Брат рассказывал о том, что вот семья поехала. Но чтобы вот сюда попасть на общение и опять вернуться, надо, ну, почти 12 тысяч. А чтобы вот так вот семью повезти, вот так деток на солнце, это нужно 50 тысяч. Понятно, что и братья не всегда могут такую иметь возможность. И, в общем-то, входим в положение, хотя всегда с удовольствием ждем. Может быть, кто-то еще когда-нибудь приедет. Когда семья это так вот дальше продолжала свое поприще в тундре, то вскоре обрушился враг. И обрушился не с какой иной стороны, как со стороны домашних, которые, по сути, как Христос сказал, и есть враги человеку. Но вот в этих обстоятельствах мать Янговы, брата нашего, она настолько так вот возмутилась против того, что оставили идолов, перестали обряды совершать ненецкие, а женщине там очень трудно в чуме и в этой тундровой жизни. Туда не ходи, туда не становись, это не трогай. И еще много всяких предписаний. И это с детства так вот вкладывается. Но они, конечно, от всего этого отказались и стали жить по Духу Господнему. А где Дух Господень, там свобода. Но эта свобода с одной стороны, а с другой стороны это постоянная борьба. И вот однажды мать придумала такое решение, ну и отцу своему, вернее мужу своему преподала, ну, а он уже осуществил. Говорит, раз они оставили наших оленей, вернее идолов, мы тогда у них отбираем оленей. То есть наследство, которое положено из рода в род, они не получат. И это уже сегодня, прям сразу в действии. Что остается делать? Когда мы приехали к нашим друзьям, они такие унывшие, так сидят, мы расспросили обстоятельства. Ну, чего унывать? Давайте в поселок переезжать. А где жить? Ну, найдем. Сначала у нас остановимся, потом еще где-то. Ну, и так действительно разобрали чум. Это последний кадр. В последний раз он чум разбирает. Хотя вся жизнь его состоит из этого. Он родился в чуме. И поселковая жизнь пугает. А как мы там? И он, и она никогда в поселке не жили. Это ж надо электричеством пользоваться и многими другими доспехами нашего современного общества. И с Божьей помощью как-то сможем. И вагончик появился, поселили мы в этот вагончик. Потом он устроился на работу, ему избушку дали, где он и по сей день живет. И вот так на сегодняшний день он, брат Янговы, не только проповедник в церкви нашей, но он также и ответственный за библиотечное служение. И часто можно увидеть их семейством, когда они стоят и предлагают Слово Божие на определенном обозначенном месте. И, по сути, библиотечное служение, оно проходит вот у нас уже почти 5 лет, наверное, уже 6 лет, и нет такого мороза, который бы воспрепятствовал этому служению. Я не скажу, что любая погода, потому что погода бывает и пурга, и ливень, но мороз, в общем-то, не помеха. Меняются, друг друга подменяют, и так вот совершается служение. Ну, а на сегодняшний день эта семья, как вот уже братья рассказывали, они поехали в отпуск на побережье, южное побережье нашей Обской губы, нашего Северного моря, и там вот совершают служение, вот уже больше месяца, и скоро уже собираются они обратно, чтобы дальше продолжить начатое дело в поселке Сияха.
Твою святую покажу. все, все возьми, Господь мой, на служение, лишь бы других огни не спасти. Одобришь ты, в том вся моя награда, в радость твою на небе лишь войди. Жизнь лишь одна, как быстро пролетит, лишь то, что Божие вечно устоит, лишь то, что Божие вечно устоит.
Так смотрю на все и думаю, удивительный народ христиане. Ну ладно, братья здесь впереди сидят, вроде бы нужно бодриться, нужно хорошо сидеть. А смотрю, матери с детьми не сдаются. И сказать, ну, что у нас еще будут и слайды, как мы говорили, да? И они тоже не сдадутся, тоже будут слушать. И тоже деток будут качать, успокаивать, а будут слушать. Такое только в Церкви Божьей можно встретить. В 10 утра началось наше общение. И хотя и утомились, и устали, у кого-то, может быть, дорога трудная, и все равно дорого. Особенно такая тема, как благовестие, как будущее церкви. Да? И хотелось так в заключение, может быть, не совсем в том русле, как ну, чисто о благовестии, но тоже наши переживания. Я думаю, такие переживания у нас есть. Когда благовестие начиналось, переживания были одни. Было, как уже говорили, карта севера в духовном плане, это было... Не то, что на ней были белые пятна, а это была одна белая карта. Как в школе, когда получаешь учебники, дают контурные карты, и больше ничего там и не было. Сегодня картина немножко изменилась. Хотя белых пятен тоже много. Но я думаю, вот эти переживания, они тоже к нам приходят. Господи, а как же сделать, чтобы благовестие было прочным? В самом начале, может быть, об этом и не думалось. Были другие заботы. Сейчас, думаю, эта забота, она тоже у нас есть. Господи, как, что нам нужно сделать, чтобы благовестие, оно было прочным, чтобы оно оставило след, чтобы оно было твердым. И вот одну из сторон, о которых Библия нам в этом плане говорит, хотелось вместе с вами посмотреть и для утешения нашего. Это книга Бытие, 18 глава, 18-19 стих. Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот эти слова, я думаю, они нам сегодня очень желанны. И думаю, этот вопрос тоже встает. А что же нам в нашем благовестии еще делать, чтобы нам быть народом великим и сильным? Конечно, здесь можно много пунктов назвать. Я не хочу сказать, что это единственное, но одна из сторон – это то, чтобы в нашем благовестии не упускать нам из виду детей. Так приятно смотреть, что очень много здесь тоже и молодых, и даже и детей на этой конференции. Значит, эти вопросы – они серьезны и для этого возраста. И вот здесь Бог, предназначая для Авраама такую великую задачу, дает ему такое средство, чтобы народ был великий и сильный. Что нужно делать? Нужно детей своих, которые будут после себя, научить закону Господню. Научить закону Господню. Поэтому так хотелось, чтобы просить нам у Господа милости, чтобы в нашем благовестии и в наших семьях, и там, где мы благовествуем другим, чтобы этот вопрос всегда тоже у нас был очень близко. Дети. Кается женщина, муж неверующий, а как дети, да? Трудно, проблемы. Кается семья молодая, а как дети, да? Ну, и разные вопросы. Каются, бывают дети, а родители неверующие. А как быть? И тоже трудности, тоже вопросы. А потом бывает и так, переезжает семья из устроенной церкви, где детские занятия, где дети есть, переезжает туда, где никого нету. А как мои дети? Думаю, эти переживания у многих сестер, может быть, особенно, да и у братьев, А как мои дети будут там, в этом месте? Я еду благовествовать, а как мои дети? Думаю, такие переживания у братьев, у многих было. Как-то тоже был далеко от дома, в церкви в одной большой долго, и ночью не мог спать, и вот тоже такая мысль. Здесь ты трудишься, а как твои дети? Как твои? И это серьезный вопрос. И хотелось, чтобы здесь нам тоже вот так любить Господа и просить у Него милости. Как посмотреть в истории, как потомки Авраама исполняли вот то, что Бог им повелел. Первое такое мы встречаем, хороший такой положительный пример за Моисея. Моисей говорит, пойдем мы со стариками нашими и с малолетними нашими. Когда фараон ему задал такой каверзный вопрос, Моисей, не советуясь, не откладывая, сразу говорит, пойдем мы с малолетними и со стариками нашими, пойдем. Сегодня брат Давид Андреевич говорил, что ему пришлось слышать такое слово, да, что этому старику там делать? Думаю, жалкий человек, кто так говорит. Если церковь перестанет слушать стариков, беда будет, да? Ну и другая сторона. Если в церковь не будет переживать о детях, не приобщать их к труду, не вести их в церковь, тоже будет беда. И Моисей это очень хорошо понимал. Будучи сам еще в силе, он говорит, пойдем мы со стариками нашими и малолетними нашими. И слава Богу, что здесь и на конференции есть у нас и старцы, и есть и дети. И пусть Господь даст нам в сердце вот тоже и такой широкий взгляд на это. Господи, все, все, чтобы могли участвовать в труде благовестия. Каждый возраст по мере своей ну, и возможности, и ответственности, но чтобы все были задействованы в этом труде. Это Божий путь. Моисей говорит, пойдем мы с малолетними нашими. Дальше мы заездру встречаем, когда им нужно было выходить из плена Вавилонского. Опять переживание, как? И написано, я назначил там пост, и мы стали молиться, просить благополучного пути для себя и для детей наших. Для детей наших. За Иисусом Христом тоже ходили люди. И тоже удивительно, 3 дня в пустыне. Казалось бы, детям там бы не должно быть места. Они ничего не понимают. Подрастут и поймут. Потом пойдут за Христом. Но так было или нет? Нет, да? Кроме женщин и детей. Было 5000 один раз и другая цифра другой раз. То есть мы видим, что народ израильский эту заповедь, которую получил Авраам, они ее соблюдали. Как-то мы посетили одну сестру-еврейку, пожилую христианку уже. Ну и она так после беседы так делилась уже личным. Она говорит, я хорошо помню, когда я была девочкой, дедушка мой был раввин, и к нему приводили мальчиков, и он учил их закону Божию. Я думаю, это одна из причин, почему народ израильский и сегодня народ великий и сильный, и Бог делает с ним свое дело. И оно точно так же и с церковью. Там, где церковь правильно ставит эти вопросы, там будет и благословение. Немножко история, может быть, поближе уже наших дней. В 20-е годы в нашей стране тоже было большое пробуждение. И тоже так вот, ну так оно в нашей местности больше получилось, как-то среди верующих было такое распространенное, можно сказать, ну, современный или тогдашний кальвинизм, что ли. Зачем сильно переживать о детях, если они избраны, они придут. Вот такое было благовестие. Благовествовали, трудились, церкви устраивали, а к детям переживаний не было. Пришли гонения, и сегодня, в общем-то, очень и очень и очень мало что от этого осталось. Думаю, одна из причин, она именно в этом. И сегодня в городе смотришь, ходят пожилые люди, мы-то знаем немножко, город небольшой, ихние дедушки, родители, может быть, когда-то были верующие, а дети почему-то не избранные. Почему? Потому что не переживали, да? Тогда, когда церковь встрепенулась, когда наше братство начало свое служение, многие родители встрепенулись, и кто-то сказал, что я лучше пойду в тюрьму, но наши дети будут в церкви. Сегодня почти все эти дети в церкви. Мы сегодня это видим и в братстве. Кто сегодня в большинстве своем переехал на миссионерские поля? Это дети тех, кто когда-то вот так воспрянул. Лучше мы будем страдать, лучше мы будем... Лучше отец пойдет в тюрьму, лучше сестра, которая занимается с детьми, будет получить срок. Но дети будут в собрании. Сегодня многие из этих детей на миссионерских полях. Народ великий и сильный. Почему? Потому что были эти переживания. И Господь свое слово исполняет. И здесь как раз вопрос нашей веры. Одна сестра рассказывала за себя, как ее мать тоже воспрянула, когда наше братство началось еще в 60-е годы, вот это движение. И ее мать, она говорит, она так ухватилась, муж неверующий, семья большая, атеистическое время, она так ухватилась за это, мои дети будут верующими, они будут в собрании. Ее даже в церкви не все понимали, говорят, ты что говоришь, это такая трудная задача. Прошло время, дочь потом делится и говорит, сегодня все мои братья и сестры в церкви, и много трудились и трудятся в братстве, в церкви. Она говорит, а те, которые моей маме сомнения сеяли, у них есть неверующие дети. Думаю, это не случайно. Когда душа вот так встрепенулась, когда увидела это ниву благовестия для себя, Бог дал эту благодать. И народ великий и сильный. Народ великий и сильный. Почему? Потому что дети. В церкви дети с Господом. Вот этот стих, Евангелие, записанный в Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих, это стих, который нас побуждает сегодня, чтобы наше благовестие, оно распространялось и на детей, и на наших детей, и на тех детей, которых мы в мире встречаем. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Кого-то этот стих, может быть, побуждает к бездействию. «Я буду веровать, и дети мои сами спасутся». Нет, это в этом стихе не заложено. Нет, но в этом стихе заложена поддержка, заложена, ну, как бы сказать, утешение для тех, кто хочет подвязаться, чтобы дети пошли за Господом. Для них вот здесь утешение. Для них это утешение. Для них это как бы якорь, что есть обетование. И так оно было на протяжении истории и в те времена. Сегодня в нашем братстве тоже многие служители, откуда молодые они взялись? Они выросли в христианских семьях. Они когда-то были в церкви. Может быть, даже и родители неверующие. Может быть, бабушка привела. Почему? Это милость Божия, когда церковь открыла для детей двери. И поэтому в 90-е годы стало возможным то, что дверь благовестия открылась шире. Нашлось, кому поехать на север, нашлось, кому пойти трудиться в издательство, нашлись те, кто еще другие служения исполняет и сегодня. Почему? Потому что братство наше возревновало вот об этом, о том, чтобы дети были в церкви. И точно так же оно и в наше время. Я думаю, что мы все хотим, чтобы церковь и народ Божий и дальше был народом крепким и сильным, чтобы нам молиться и переживать тоже о детях наших, чтобы их приобщать к этому труду. Хотя переживаний много остается. И всегда есть эти переживания. А может быть, напрасны твои труды. Может быть, что-то не так. Я думаю, здесь нам нужно, уповая на милость Господа, в нашей церкви в этом году сестру выдавали замуж. В общем-то, рядовое явление, и, в общем-то, и рассказывать, ну, нечего, обычное, да. А когда я потом рассуждал, думаю, почему вот так все получилось. Когда-то ее маленькой привели в церковь, когда-то над ней совершали молитву, когда-то она начала детские занятия посещать, потом музыкой в церкви заниматься, потом молодежное общение. Где-то, я сейчас не помню, уже покаялась, приняла крещение, потом регенские курсы, а потом выросла, создала свою семью и переехала. Муж ее с группки, которую мы недавно отделили, переехала туда жить. Думаю, почему так? С одной стороны, для меня это было утешением, что все то, что мы делаем для детей наших, вот эта нива, это благовестие, оно приносит свой плод. Безусловно, и родительские старания, и родительские переживания, ну и то, что может делать церковь. Чтобы нам здесь не по всем направлениям так вот вести это служение. Чтобы так воспринимать, что дети наши будут с Господом. Что наши дети другого не мыслят для них, другого плана или другого места, как Моисей. Без всяких колебаний. Пойдем мы со стариками нашими и с малолетними нашими. И Господь будет давать успех. Не всегда оно гладко, не всегда может быть так. Но Господь будет давать этот успех. Господь будет благословлять, и народ Божий будет крепким и сильным. Тогда, когда молодежь будет подрастая, будет здесь в церкви оставаться, будет, любя церковь, включаться в труд, будет в церкви создавать семьи, и будет народ Божий великим и сильным пред Господом. И будет кому и через 10 лет, и через 20 лет, если Господь продлит жизнь, пойти и свидетельствовать. Может быть, дальше, мы уже говорили, есть еще много белых пятен, которые мы сегодня не можем достигнуть. К кто-то должен понести их дальше. Поэтому пусть Господь даст милость нам, чтобы это благовестие вот и здесь, на севере, чтобы оно не остановилось, чтобы оно не останавливалось, чтобы дети наши тоже могли включиться в этот труд, и чтобы церковь, она могла исполнить то, что, как вот из Авраама написано, «И Господь исполнит над Авраамом, что сказал о нем». Господь и над церковью своей, одно поколение мы уже видим, Господь над братством своим исполнил то, что и сказал, да? Когда братство воспрянуло, что дети будут в церкви, какая бы цена за это не нужно было, какую бы цену за это платить не нужно было, Господь дал эту милость. И теперь так же дальше, и здесь, на севере, положим вот так в сердце своем, Господи, чтобы дальше народ твой был великим и сильным, благослови нас в этом, своих детей приводить к Господу, детей, которые в церкви, чтобы переживать о них, чтобы им было внимание и место, и это принесет добрый плод и великие благословения. Почему? Потому что Господь за этим стоит. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Пусть Господь благословит нас. Мы еще в заключение помолимся Господу нашему. Аминь.
Сейчас благословение, слово, может, короткое прочтет пресвитер, хотя он благовестник у нас, но несет пресвитерское служение по местной церкви Нижневартовская, Андрей Пивнев.
У меня на сердце, братья и сестры, прочитать из 23-го псалма, 7 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный». Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Когда вот конференция эта собралась, и так от на сердце, братья и сестры, что Господь на этом месте присутствует, и мы должны просто раскрыть, как царя-победителя встречали раньше, делали широкие ворота из цветов, арку делали большую, просторную, что идет царь-победитель. И этот псалом написал Давид, когда ковчег Божий входил в Иерусалим, радовались, славили Бога. И вот кто-то раскрыл свое сердце, как в эти ворота, верхи поднял, то есть поднял такую высокую арку, чтобы Господь, царь славы, вошел как победитель. Кто-то радовался, славил Бога, кто-то уничижал это действие Бога, кто-то надсмеивался. Что там ты, царь, унизился так? Все это мы видим в Слове Божьем написано. Сегодня так же самое. Кто-то очень сильно радуется, кто-то благодарит Бога за это общение. И хотелось, чтобы мы все вот так присоединились. Не было тех, кто против, как вот в Москве там написано, против, говорил брат сейчас, этих общений. Может, недопонимание есть и среди народа Божьего. Но если мы раскроем свое сердце, вот так принимать Господа широко, Господь говорит, какой мерой мерите, такой будет отмерено. Да? То есть, как мы сердце свое раскроем, поднимем врата и верхи наши, так Господь, Царь Славы, войдет. То есть, каким сердцем мы пришли с открытым, Господь наполнит его полностью. Да? Будет пищи достаточно, чтобы наполнить. И вот сегодня мы попросим Божьего благословения, чтобы Господь здесь присутствовал. И как наши братья организовывают это служение, советуются только с Господом. Вначале Давид посоветовался с тысяченачальниками, с сотниками, с главами поколений, и Господь их за это поразил, что неправильно его совет был. Это в книге Паралипоменон написано. А потом Давид обращается к священникам и левитам, говорит, это ваше дело, вы должны это сделать, чтобы встретить Господа. И вот сегодня, слава Богу, наше братство советуется с Господом и друг с другом, не с властями этого мира, мы организовываем такое общение, а с Господом. И поэтому препятствует мир, но придет время, и они узнают, что, оказывается, царь славы – это Господь, кого они гнали, против кого они восставали. Давайте мы сейчас помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Господь был в нашем собрании, общении, в сердцах наших, чтобы ему было просторно, не стеснили мы его. И если в чье-то сердце он еще не вошел, будет стучаться через призыв для служения, для обновления покаяния, чтобы мы могли открыть. Откройте врата сердца, да, так? И верхи ваши поднимите, чтобы вошел Господь, Царь Славы. Встанем, попросим благословения. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты по великой милости Своей вот удостоил нашу церковь, всех нас, чтобы столько приехало к нам братьев, сестер, гостей. Мы недостойны Твоей милости, но такой выбор пал на нашу церковь, что братья решили, чтобы к нам приехать сделать конференцию. Благодарим Тебя за эту милость, что мы могли принять. Может, что-то не усмотрели, какие-то неудобства. Ты прости нас за это. Благослови, чтобы вот все мы здесь присутствующие открыли сердца свои, чтобы Ты вошел как победитель, как царь славы, чтобы Тебе не было тесно ни в сердцах наших, ни в этом общении, Господи, чтобы все могли здесь уже на земле признать Тебя своим властелином, господином. Не тогда, когда поздно будет перед Тобой падать и плакать, уже не будет прощения. Господи, милость окажи. И к тем, которые сегодня притесняют наших братьев-сестер в Любачанах, может, и здесь замышляли, но Ты хранишь пока нас свободно, мирно, тихо, мы проводим служение. Прибудь с нами, благослови нас, всех, кто будет участвовать. И участие музыкальное, хоровое, кто лично будет стихи рассказывать. Братьев-проповедующих, благослови Слово Твое, благослови. Также вот свидетельство миссионеров, чтобы они поделились своим сокровенным, чтобы мы могли понять эту нужду и молиться о них, вспоминать в своих церквах, семьях, Господи, прибудь с нами и благослови. Благослови все, что приготавливается там на кухне, чтобы там был мир, покой, Господь, что мы вовремя все совершили. А за все будь прославлен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Перед началом нашего служения, братья и сестры, прозвучит гимн в хоровом исполнении «Господи Боже нашего спасения». А затем будет слово Николая Клем из города Гам, и молитва будет, и начнется наше служение.
Thank you.
радуется сердце, братья и сестры, находиться в таком общении. Желание сердца давно в сердце было, чтобы попасть на такое богослужение. Расстояние, конечно, большое, которое нас разлучает, но, знаете, скажу откровенно от сердца. Слышал часто, и можно сказать, все вот эти вот записи конференций. И может вот так порой получается, что может кто-то и думает, а стоит ли проводить вот такие конференции. Такие затраты, такие расстояния, столько репетиций, столько, можно сказать, труда, а польза будет. Будет польза. Потому что Дух Святой, Он работает в сердцах и на больших расстояниях. И вот желание сердца было поразмышлять над одним словом. Слово хотелось прочитать из послания к евреям, первые два стиха. Послание к евреям, первая глава, первый и второй стихи. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Здесь автор в этом послании подчеркивает вот такую мысль, и вот так чудно начинается это послание. То есть здесь говорит Бог. И не посланец здесь как бы свое имя вспоминает. То есть такая чудная мысль здесь. Бог многократно и многообразно говорит с человеком. И вот у меня такая мысль была, сталкиваясь вот с людьми, находясь в беседе с ними, зачастую люди ставят вопрос, и это такой насущный вопрос. А вот как говорит Бог с человеком? Говорит ли Бог вообще с человеком? Я не знаю. Бога никто не видел, еще никто не доказал. А как Бог говорит с человеком? И вот слово нам открывает здесь. Бог многократно. То есть много раз Он старается завести беседу с человеком. Многократно и многообразно. То есть, если Он один способ испробовал, и не получается, человек не отвечает, Он пробует другим образом. И вот так вот Бог хочет завести беседу с человеком. Здесь мы и прочитали, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках или через пророков. То есть уже с древних времен мысль Божья найти общение с человеком, который, собственно, по своей вине отошел от него. Можно сказать, человек тогда должен же все прикладывать, все усилия, все старания, чтобы вот этот диалог с Богом завести, то есть вот это общение с Богом как-то восстановить. Нет, он не ищет Бога. То есть все дальше удаляется от него. А Бог, который есть любовь, в своей милосердии, в своей этой вечной любви, по своей благодати, применяет все старания, применяет все способы, все методы, чтобы заговорить с человеком. А какая цель его, этой беседы? Что он хочет от человека? Что он хочет достичь в человеке через этот разговор? Вот здесь первая мысль: издревле говорит с отцами через пророков. Вот это первая ступень разговора Бога. Он использовал человека, который говорил слово его, через которого Бог сам говорил с человеком. И вот здесь открывается нам здесь то, запорую, как-то зачастую, что когда люди ставят этот вопрос и говорят, ну как же Бог говорит с человеком? Как же мне услышать Его голос? Вот это первая ступень здесь говорится, в пророках Он говорил, издревле. То есть с давнейших времен Бог пробовал завести разговор с человеком. Порой получалось, а зачастую и не получалось. В чем же или в ком же проблема? Всегда была проблема в человеке. Человек, или же слышав голос Божий, не откликался, или же услышав, все-таки понявши, что Бог ему сказал, избирал свой путь и не шел тем путем, который предлагал ему Господь. Вот этот явный пример нам хотелось привести из пророка Ионы. Когда Бог с ним заговорил, когда Бог, как вот этот орудие в его руках, как пророка, посылает в Ниневию, говорит, там грех вопиет, и этот грех достиг меня. Иди и предупреди. То есть Бог поступает вот так вот
с любовью к человеку. Он всегда предупреждает. Он не хочет человека погубить. Вот эта любовь Божия к человеку, к его созданию, она овладевает им. И он есть эта любовь. Он хочет спасти человека. Он хочет ему открыться и дать вечность, дать это вечное блаженство. И вот он говорит, Ниневия во грехах, иди и пророчествуй, иди и скажи им, что пройдет время, и я погублю вас, если вы не обратитесь, если вы не раскаетесь в ваших грехах. И мы знаем, как поступил Иона. Он слышал голос Божий. Он принял это. Он знал, что требует от него Господь. Но избирает свой путь. Он бежит. И вот чудно мне так заметилась эта мысль, что Бог, Он и с этим пророком, которому повелевает слово его дальше сказать, ведет работу. Как мы думаем, имел бы Бог право сказать, не слушаешь, я тебя больше никогда, с тобой не буду говорить. У меня есть другие. Я изберу другого, который сразу послушается. Но мы видим, как Бог достигает эту работу, и как Бог работает с этим человеком, с пророком, то есть с тем, который должен возвещать правду Божию, возвещать и суды Господни, проводит работу с ним, достигает в нем. Хотелось прочитать это место, когда Господь вторично с ним заговорил, с 3 главы пророка Ионы, 3 глава, некоторые стихи сначала будем читать.